Сегодня я буду говорить о покаянии и о прощении. Я бы сказал бы даже о том, как заслужить прощение. Мы привыкли к такой фразе: прощение невозможно заслужить. Тогда невозможно покаяться. То есть прощение дается тому человеку, который совершил что? Покаяние. Мы иногда читаем Евангелие в розовых очках. Мы понимаем так, что Бог прощает просто так. Бог никогда ничего не делает просто так. Прощение нам предложено, во-первых, заслугами Мессии, то есть жертвой праведника. Это то начало, благодаря которому нам вменяются Его заслуги, то есть Его праведность. Иными словами, с нами вообще может быть начат разговор. Условия, если мы становимся его последователями, учениками. Но мы также будем говорить о покаянии, которое должно совершать в нашей жизни. И порой ни для кого не секрет, что мы отходим порой от пути Божьего, мы сходим с пути Господних, и нам нужно на них возвращаться. Не зря слово «покаяние» на иврите «чува» означает «возвратиться на пути Божьи». Или возвратиться к ответственности. В греческом языке слово метаноя, которым тоже у нас переведено понятие покаяния, в Новом Завете уже означает переменить мышление. Но здесь, я думаю, взаимосвязь очевидна. И то, и другое делается для того, чтобы возвратиться на истинный путь, возвратиться на путь, для которого ты предназначен. Итак, мы будем говорить о покаянии и прощении. О том, что есть покаяние. И как нужно прощать? Конечно, мы можем сказать, как прощает Бог, но в данном случае мы поговорим о том, как и нам надлежит прощать. Скажу, что эта тема весьма обширна, и я не смогу затронуть более чем 10%, может быть, каких-то мыслей, которые касаются этой темы. Прочту несколько стихов из Библии. Буду читать не в синодальном переводе, но, в принципе, для общего развития нам это тоже будет полезно. Бытие, 50 глава, 16 стих. Здесь говорится о братьях Иосифа. Братья, которые предали и продали Иосифа. Иосифа, который говорил им, еще будучи юношей, о снах, в которых братья поклонятся ему. О том, что он младший, станет над старшими. И вот в тот момент старшие братья не говорили с ним дружелюбно, они решили уничтожить его. На убийство, конечно, они не пошли, но полностью содействовали этому. И мы знаем, что с Иосифом случилось. Он был продан в рабство, потом попал в дом вельможи Потифара, где Бог благословлял его. Но в то же время он претерпел и там сильнейшие испытания, когда жена Потифара решила соблазнить Иосифа, но Иосиф не мог сделать такого зла ни перед своим хозяином, ни перед владыкой Богом. И он попал в темницу, и в темнице Бог давал ему успех, но и там произошло испытание, когда Иосиф оказался в самом нижнем месте темницы. Мало того, что была общая тюрьма, но в тюрьме еще была яма, в которой Иосиф пробыл 2 года практически. Представить себе очень сложно. И мы знаем эту чудесную историю, как оттуда, из этой ямы, по Божьему провидению, Иосиф был взят и введен в дом фараона, где он был назначен впоследствии вторым человеком в Египте. Как мы говорим, из грязи в князи. Здесь в данном случае буквально и даже не смешно. Лучшего определения не придумаешь. Это последняя глава практически книги «Бытие». Наступает такая развязка, и братья посылают к Иосифу людей, и послали они сказать Иосифу: «Отец твой пред смертью завещал своею, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они делали тебе зло, и ныне прости вины рабов Бога отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. «Пришли сами братья и пали пред лицом его и сказали, вот мы рабы тебе. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших, и успокоил их, и говорил по сердцу их». В истории, в принципе, в человеческой истории происходят особенные события порой, благодаря которым меняется мир и открываются новые возможности для человечества. События я имею в виду сейчас, допустим, в техническом прогрессе. В 1903 году братья Райт совершили первый полет на аэроплане. Когда-то Попов изобрел радио. В Америке считают, что это сделал Маркони. В 1961 году был совершен первый полет человека в космос. Вот представьте, одно событие, которого никогда не было. До этого люди не летали, не использовали радио, телеграф. И потом все это входит в историю человеческой цивилизации. И для нас сейчас, а не так много времени и прошло, друзья мои, но для нас ничего удивительного в этом нет, согласитесь. Но я должен вам сказать, что в истории человечества на духовном уровне тоже происходили определенные моменты. И вот то, что мы прочтем еще, будем читать из книги «Бытие», мы к раньшему периоду перейдем, 45 главе, то, что там описано, а это как раз момент вот той встречи с братьями Иосифа, когда он открывается им, он царедворец, он, можно сказать, второе лицо, премьер-министр в царстве египетском, главный помощник фараона, открывает своим братьям, что он и есть их Иосиф, преданный, брошенный. И вот то, что случилось в этот момент, когда Иосиф открылся братьям своим, очень знаменательное событие, оно окажет на развитие духовное, на духовную эволюцию, я не боюсь этого слова, потому что люди в какой-то степени это слово можно применить к развитию духовной жизни человека. Мы переходим от веры в веру, от силы в силу. Это хорошее определение для духовности. Люди эволюционируют духовно, если, конечно, они это делают, или же деградируют. И вот что произошло, 45 глава, 4-8 стих. «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». Он открывается перед ними. «Теперь же не печальтесь, и да не покажется вам досадным», вот так переведено, «что вы продали меня сюда, ведь для сохранения жизни послал меня Всесильный перед вами. Уже 2 года голод в стране, еще 5 лет будут без пахоты и жатвы. И послал меня Всесильный перед вами, чтобы подготовить для вас страну, чтобы дать вам дожить до великого спасения. Итак, не вы послали меня сюда, а Бог». Ну, обычный фрагмент из Торы, мы читаем его, но на самом деле это первый документально описанный в истории человечества случай, когда один человек прощает других людей, видя их раскаяние. Практически вы не найдете в предыдущих текстах ничего подобного. Ну, однажды Авраам простит Авимелеха, но там немножко другая история. Авимелех не каялся, просто Авраам сменил гнев на милость, можно сказать. Когда мы говорим о Боге, и вот до этого момента, опять же, анализируя всю книгу «Бытие», конечно, возможно, Бог прощал до этого. Но здесь, в этом тексте, человек впервые сделал это. Возможно, было что-то и другое в истории людей, но мы имеем сейчас именно библейский пример. Когда я читаю тексты, я задаю себе вопрос, вот и вам хочу его задать, а простил ли Бог Адама и Еву за грех совершенный? Опять же, я хочу вернуться к нашему пониманию, что мы говорим про тот исторический период. Мы не говорим сейчас про время после пришествия Мессии. Мы говорим вот в то время, которое жил Иосиф. Простил ли Бог Каину убийство Авеля? Отменил ли он наказание за то, что сделал Адам, за то, что сделал Каин? Я думаю, что можно сказать очевидно – нет. Он облегчил наказание, чтобы они могли выжить и не умереть на месте. Адаму и Еве была дана возможность по милости Божией претерпеть наказание, которое мы сегодня не в всем все, В облегченном варианте, как бы я сказал. На лбу Каина Господь начертал особый знак, как мы помним, чтобы его не убил всякий, кто бы его не встретил. Но надо подчеркнуть, что смягчение наказания – это наказание. Скажу по-другому, смягчение наказания – это не прощение. Бог не простил ни поколения потопа, в тот период, разумеется, ни тех, кто построил Вавилонскую башню. Я не говорю сейчас о вечности, я говорю о земной жизни людей. Поколение потопа было уничтожено. Бог не простил грешников Содома. Стоит отметить, что когда Авраам молился о жителях Содома, он не просил Всевышнего простить их. Читайте внимательно. Он приводил другие аргументы, чтобы оставить их в живых. То есть он приводил аргументы, чтобы оставить их в живых, говоря о том, нет ли среди них безгрешных людей, которые невинно погибнут. Помните? Нет ли 50 праведников? И в конце концов, а может быть и 10 хотя бы. Авраам очень ясно указывал на то, что заслуги праведников или в заслугу праведников могут быть оставлены живых все остальные. Но понятно, что когда приходит беда, когда приходит вот такое наказание, то есть в этом огне гибнут все. И Авраам просил или спрашивал о том, нет ли праведников, ради которых стоит отложить сейчас это наказание. Но однако не звучит в его словах простить этих грешников. Вы слышите? Простить грешников. Вы слышите, что Бог никогда не прощает грешников. Никогда. Если они не каются. Обратите на это внимание. Авраам очень хорошо это понимал, и он даже не имел мысли, нет, им мог быть дан шанс, но Авраама беспокоила, конечно, возможность, что там могут быть люди праведные. И, конечно, если им был бы дан шанс, возможно, Авраам бы, он так считал, что он оказал бы больше усилия в проповеди праведности для этих людей, чтобы и они могли спастись. Спастись в данном случае подразумевается от реальной угрозы, от реальной опасности. Но вот Иосиф простил своих братьев. Почему я говорю, что это было практически описание, или первое описание, я бы сказал лучше, может быть, не первое прощение в истории человечества, но первое описание прощения в истории человечества. Интересно, что в языческой культуре, скажем, в греческой, нам это трудно сейчас представить себе, но вообще не существовало концепции прощения. Не было этого понимания. Греки были в чем-то рационалисты. Их понимание жизни или понимание человека звучало словами известной песни «Каким ты был, таким ты и остался». Они не обязывали себе верить, что человек, согрешивший против них, оскорбивший, обидевший, укравший, может измениться. Поэтому в греческой концепции, в языческой концепции не было понятия прощения, а было понятие смягчения гнева. Вот будьте внимательны, почувствуйте разницу. Когда кто-то причиняет вред другому, пострадавший негодует и жаждет мести. И, в общем-то, он поступает из тех естественных чувств, которые в нем возникают. Негодование, как посмел. А если ущерб, нужно отомстить. Что он сделал? Он лишил меня чести. Что может сделать обидчик? Он может попытаться успокоить пострадавшего. Возможно, он будет оправдывать себя разными словами. Он будет говорить, это не я сделал, это кто-то другой сделал. Или я сделал это потому, что не было выбора. Да, я обидел тебя, но вспомни, что в прошлом я тебе делал много добра. То есть люди выбирают одну из этих стратегий или сочетают их всех. Но смысл всех этих стратегий – обидчик может просить, умолять и даже унижаться. Он как бы говорит пострадавшему, «Ну я не так уж и опасен, ну, то есть не надо со мной, не надо ничего со мной делать». И прощение, которое использовалось, допустим, в греческом языке, слово «сангнома», которое переводится «освобождение от наказания». То есть я не прощаю тебя, то есть я не верю, что ты другой, понимаете, да? Не верю, что ты изменился. Я не прощаю тебя, не прощаю тебя за то, что ты сделал. Потому что ты не мог поступить иначе, ты такой человек. Ты таким и останешься, однако я не буду мстить тебе. Потому что своим унижением и страхом ты доказал мне, что уважаешь и боишься меня. Услышали сейчас концепцию? То есть языческое мировоззрение утверждало, что человек не может измениться. И поэтому, если я верну свое достоинство за счет твоего унижения, ах, что я наделал, говорит человек, теперь нужно исправлять, потому что ну все, 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 все раскрылось, теперь одни неприятности впереди, теперь все, все, пропал, и что со мной будет? Кстати, вот это очень хорошо прослеживается в уголовных отношениях или в отношениях уголовников. Уголовники никогда не прощают другого человека. Если кто-то кого-то каким-то образом задел, его могут по какой-то причине освободить от наказания. Но никто не верит, что этот человек, даже унижаясь, виляя хвостом, как собака, как часто бывает, в душе все равно не остается волком. Однако истинное прощение, как я сказал, впервые проявляется вот здесь, в Торе, в истории Иосифа. Попробуем посмотреть некоторую последовательность событий, почему и как Иосиф прощает. Я стараюсь, чтобы вы поняли вот эту ситуацию. Просто не мстить тем, что ты уже видишь, все уже, с тобой уже, тобой нечего делать, ты уже унижен, ты признал свою вину. Это одна ситуация. Здесь мы видим совсем другую ситуацию. С того момента, как братья впервые оказались в Египте и пришли к Иосифу, до того момента, как он раскрылся им, происходит с ними нечто. Некоторые события особые с ними, которые нам покажут, что значит по-настоящему заслужить прощение. Что значит по-настоящему раскаяться. Давайте вспомним кратко, я, конечно, не смогу говорить сейчас очень подробно, но кратко, как развивались события. Вы помните, сначала, когда братья пришли в Египет, они вошли в город разными воротами, говорится. Почему они вошли разными воротами? Их внутреннее желание, их внутреннее стремление было все-таки, а может быть, мы узнаем об Иосифе что-то. Но Иосиф обвиняет братьев в преступлении, как он называет их, шпионами, соглядатаями, в преступлении, которые они не совершали. Он 3 дня их держит в темнице, в заключении, затем оставляет Симеона в заложниках, а братьям повелевает вернуться домой и взять своего младшего Виньямина. Что происходит? Иосиф заставляет братьев реконструировать события прошлого, когда они вернулись домой без него. Что же было дальше? И сказали они друг другу, слышите, вот наказаны мы за брата нашего, что видели его страдания, когда он умолял нас, а мы не послушали. За это и постигло нас горе. И не знали они, что Иосиф понимает их. Смотрите, вот это был первый шаг на пути к покаянию. Они увидели, что те события жизни, которые происходят с ними, дают им очень ясный намек. И самое главное, что они признали, что совершили грех, ужасный поступок по отношению к брату. Обратите внимание, что они даже мысли не держали, чтобы оправдывать себя хоть как-то. У них уже ничего не осталось от прежней озлобленности, ревности, злости. Ничего. Мы знаем, что их жизнь, по крайней мере, жизнь некоторых из них, такой, как главного из них, Егуды или Иуды, была наполнена страданиями и многими переживаниями. Он теряет 2 сыновей за это время. Много происходит в жизни человека, от чего он может что-то осмыслить. И вот первый шаг, они признают, мы наказаны, они видят в том, что происходит, конкретную связь. И самое главное, они признают, что то, что они сделали, было ужасно. Это был грех. После второй встречи мы знаем, что Иосиф приказывает своим слугам положить в мешок Вениамина свой серебряный кубок. Очень странное поведение, но оно потом объясняется нам. Бог нам показывает удивительные принципы, как и Он работает с нами. Затем, если мы помним, Он устраивает погоню за братьями и, найдя этот кубок, обвиняет их в воровстве и возвращает домой. Там Он во дворце сообщает братьям, что Вениамин, самый младший, который родился уже после него, который был утешением отца, за которого братья чувствовали огромную ответственность, Вениамин отныне станет его рабом. И сказал Иуда, старший брат, не самый старший, но самый ответственный, что нам сказать господину моему? Что говорит нам и чем оправдываться? Слышите, он говорит, Всевышний нашел вину за рабами твоими. Смотрите, и в этой жизненной ситуации они не обвиняют никого. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, у которого найден будет кубок. Смотрите, это второй шаг на пути к покаянию. Братья признались, более того, они подтвердили, что это их общая вина. Очень важный момент, что когда братья решились продать Иосифа, Иуда выступил инициатором всего. И все стали соучастниками этого преступления. И вот в кульминационный момент, когда взят с кубком Вениамин, Иуда говорит, «Итак, пусть я, раб твой, останусь вместо отрока рабом у господина моего, а отрок пусть вернется с братьями своими». Бытие 44, 33 глава. То есть, смотрите, Иуда, продавший в рабство Иосифа, теперь сам желает стать рабом, лишь бы своего родного брата, более беззащитного, чем он, младшего, оставить свободным. Вот именно этот поступок и можно назвать полным покаянием. Я хочу сказать, что мы должны очень ясно понять, что такое покаяние, его механизм, если можно сказать, и структуру, и как делает Бог. Конечно, если бы мы каялись сразу, то было бы совсем по-другому в нашей жизни, а лучше бы, чтобы мы вообще не согрешали. Но когда все-таки происходит с нами нечто, что, казалось бы, по какой-то причине мы так и не осознали всерьез. Есть такие моменты, когда обстоятельства нашей жизни, они повторяют события прошлого. И человек получает возможность вновь совершить тот же поступок. Вот мы говорим, а как узнать, покаялся или не покаялся? У нас серьезная ошибка бывает, друзья мои. Мы убеждены, что наше покаяние – это «Господи, прости меня». Это то, в чем порой обвиняют христиан. Каются и грешат, грешат и каются. Но если мы каемся и снова грешим в том же самом, то вопрос, насколько мы покаялись. Так вот, если человек действительно покаялся, то, возможно, Бог допускает такие обстоятельства, где как бы реконструируются события прошлого, и человек вновь получает возможность совершить тот же самый поступок. Вот для Иуды сейчас была прямая возможность. Ну что ж, ну забрали Вениамина, ну что ж, разберемся, как бы своя рубашка ближе к телу. Тем не менее, мы видим, что он не повторяет ошибку. Почему? Причина, потому что он уже стал другим человеком. То есть он стал другим. И именно потому, что братья стали другими, Иосиф в этом убедился, реконструируя события. Он мог простить всех своих братьев. Они прошли все три стадии покаяния. Первое – это увидеть свой грех. Увидеть то зло, которое мы сделали. Увидеть плохой проступок, будь то по отношению к Богу или по отношению к людям. В данном случае очень явный и самый тяжелый грех по отношению к людям. Почему, друзья мои? Мы говорили об этом, потому что для того, чтобы искупить этот грех, нужно получить прощение от этих людей. И когда мы видим вот этот плохой поступок, это уже хорошо, это первый шаг. Но потом нужно еще что? Признать свою вину. Увидеть этого недостаточно. Увидеть это то, что сделал Иуда. Он что сделал? Он увидел, и он сказал: пролил я невинную кровь. Пошел и удавился, написано. То есть он, увидев плохой поступок, он так и не смог ничего изменить в своей жизни. Потому что первое – это увидеть, а второе – это признать вину. Признать вину – это понять, что никого в то, что я сделал, нельзя больше включить. Нельзя или невозможно уже лгать себе, что я это потому делаю, потому что, потому что они, потому что так или иначе. И третье, самое главное, исправить поведение свое. То есть исправить свою жизнь. Вот тогда мы обретаем прощение. То есть оно становится в нашей жизни реальностью. Мы часто обманываемся, думая, что мы прощаемся заочно. То есть, я это сделал, и Бог молчит. Мы так уверены, что да, мы увидели свой плохой поступок. Господи, прости меня. Но мы даже не прочувствовали вины, вы понимаете? То есть, настолько прочувствовали эти люди вину, что сказали: да, это Бог делает с нами. Да, какие-то неприятности происходят в нашей жизни. Мы не можем роптать, потому что мы знаем, что виноваты. И когда человек вновь попадает в подобную ситуацию, дай Бог нам увидеть, что она подобна, для того, чтобы пройти это испытание. Итак, прощение существует лишь тогда, где есть место покаянию. Что же означает покаяние? В первую очередь, это свидетельствует о том, это вообще способность к покаянию говорит о том, что мы свободные люди, а значит, способны меняться. Это удивительная милость Божия, которая дарована человеку. Но покаяние приходит, когда мы понимаем, что сделали зло, когда мы принимаем за него ответственность. Это то, что я сказал, признать вину, вы понимаете? Принять за него ответственность. И когда мы не поступаем так впредь, как я уже сказал, в языческой цивилизации не существовало такого понятия. Там была культура позора и славы. То есть несколько другое понимание. Не было концепции полного изменения личности в результате покаяния. В это не хотели верить. Этому не придавали значения. Но мы понимаем сегодня, что прощение, оно изменяет наш мир. Оно дает нам возможность не повторять ошибок прошлого. Когда я по-настоящему каюсь, я показываю, что могу измениться всему миру, что мое будущее, это очень важно понять, не предопределено. Мы об этом много раз говорили. Мы убеждены, что оно предопределено в том плане, что теперь мы понесем. Но если мы каемся, мы становимся другим людьми. Вопреки ожиданиям людей, кающийся способен поступать иначе, чем люди ожидают от него. Нам нужно верить в покаяние для своей души, что мы можем измениться. И нам нужно верить в покаяние, что изменяются с Божьей помощью другие люди. Конечно, мы понимаем, они менялись только лишь потому, что Бог работал с этими людьми. Когда же я прощаю кого-то, я говорю, что мое решение – это не животная реакция, как, к примеру, месть. Первая реакция у человека всегда месть. Прощение, оно преодолевает необратимость прошлого, и оно изменяет будущее. прощая, как сказал Христос, мы заслуживаем прощения и сами обретаем особое благословение. В тексте мы читаем Бытие 45 глава, я уже читал это. «И сказал Иосиф братьям, подойдите ко мне, и они подошли. И он сказал, я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». Обратите внимание, что брат ваш, я Иосиф, которого вы продали в Египет, она несомненно подчеркивала, что они виноваты перед ним. Но далее он говорит, не печальтесь теперь и не жалейте, что вы продали меня сюда, потому что для сохранения жизни послал меня Всевышний перед вами. То есть это ни в коем случае не надо думать, что это оправдывает их действия. Это говорит о том, что Бог способен перевернуть, вы понимаете, перевернуть судьбу человека. Вы умышляли мне зло, но Бог обратил это в добро. Итак, Иосиф показывает братьям, что он их простил. Братья смущены. Для них парадоксальная ситуация. Они хотели убить Иосифа, продали его, а он им не мстит. Он дает им пропитание, оказывает почет и подарки. И они еще больше озадачены этим. Кстати, хочу сказать, что когда мы испытываем какое-либо благодеяние от кого-то, с этической точки зрения очень важно это понять. Благодетель, вы, наверное, знаете это слово, но благодетель – это, я подчеркну, не профессия. Это любой человек, который оказал мне благо в данный момент, который сделал что-то доброе для нас. Мы должны стремиться всегда на добро ответить добром. Никогда нельзя никакое благо принимать просто так. Всегда нужно стараться каким-то образом сделать что-то для того человека, который оказал благо. Помните, мы говорили с вами о семисвечнике буквально в прошлое воскресенье. Всевышний дал народу заповедь зажигать минору, семисвечник в храме. Нужен ли Богу свет, друзья мои, вот так вдуматься? То есть Богу не нужен зажженный огонь людьми, ведь сам Бог освещает всю вселенную. Но по какой-то причине Бог хотел, чтобы люди зажигали для Него минору, чтобы хоть каким-то образом мы могли хотя бы отраженным светом, не в той степени, но что-то сделать, как-то отблагодарить, показать свое расположение за щедро даруемый им свет. Так вот, мудрые люди наставляли, если тебе сделали добро, не стесняйся спросить своего благодетеля, чем я могу тебя отблагодарить. Кстати, мы очень редко это спрашиваем, правда? Мы вообще как будто бы находимся в какой-то иной культуре, для нас как-то непонятно. И знаете, меня интересует, что должен ответить на это благодетель. Как он должен, какая реакция должна быть его на тот вопрос, который задается. Как я могу тебя отблагодарить? Скажу, какая обычная реакция. Забудь, не надо, не беспокойся, да ладно, чего там, ты мне ничего не должен. Правильно? Так вот, если человек, совершивший доброе дело, скажет, забудь, не надо, не беспокойся, ты мне ничего не должен, как бы ни странно сейчас это прозвучало, а благодетельственный человек будет чувствовать себя еще более неловко. И всякий раз при встрече со своим благодетелем он будет думать, что он что-то должен для него. Почему? Он останется в роли должника. Такие отношения противоречат библейской этике. Павел скажет об этом, не оставайся должным никому, ничем, кроме взаимной любви. Вы слышите? Это не о тех долгах, которые мы взяли. Что типа совет, понятно, что долги нужно отдавать. Здесь даже вот в этом случае. Поэтому на вопрос, чем я могу тебе отблагодарить, следует ответить. Возможно, действительно ты можешь мне оказать услугу. И даже эта услуга окажется незначительной, что произойдет с человеком? Он будет чувствовать свое достоинство. И его отношения с благодетелем станут какими? На равных. А какие должны быть в обществе отношения? В конце концов, можно сказать, помолись за меня в течение этой недели. Вы понимаете? Но как это этическое правило связано с ситуацией, в которую попали Иосиф и его братья? Так вот, я хочу сказать, что данное этическое правило распространяется на те случаи, когда кто-то наносит другому обиду и оскорбляет другого человека. Вот в этой ситуации, что очень важно, будьте сейчас внимательны, тот, кого оскорбили, должен дать возможность обидчику оправдаться и просить прощения. И принять оправдание, даже если они наивные и абсурдные. Потому что тот, кто оскорбил обидчик, он тоже в каком-то смысле пострадавший, потому что он совершил ошибку, и если он приходит к человеку, чтобы попросить прощения, он что-то преодолевает в себе, он мучается угрызениями совести. Поэтому всегда мудрые люди учили выслушать своего обидчика, выслушать, проявить к нему милосердие и прекратить его мучения. Если же тот, кого обидели, отказывается выслушать и демонстрирует свое великодушие, он говорит, да ладно, все, не надо, все хорошо, все, что было, то было, все. Кажется, тоже здорово вроде звучит. Но где-то в глубине души, даже неосознанно, это означает, что он не воспринимает всерьез этого человека. И что даже, не дай Бог, может быть, он хочет, чтобы обидчик продолжал страдать. И вот такое поведение не очень верное. Способны мы утешить человека, который приходит к нам с покаянием? Что могли сказать братья Иосифа в свое оправдание? Согласитесь, ничего. Что можно сказать человеку, которого лишили дома, семьи, всего того, что он мог бы иметь, руководствуясь лишь дурными наклонностями? Но обратите внимание, что Иосиф понимал, что братьям трудно, даже если вообще возможно найти для него слова извинения. И в то же время он знал, что они раскаялись в содеянном. Он знал, что их процесс, как мы с вами говорили, уже начался давно. Он понимал, что даже когда они вернулись к отцу, они увидели, как Иаков страдает, потеряв любимого сына. Глядя на Иакова, на отца, они тоже страдали. И когда они встретились с Иосифом, их душевные муки обострились. Поэтому он проявляет высокое благородство и великодушие и снимает с них груз вины. Итак, к чему я все это говорю? Мы видим, что вот это загадочное поведение Иосифа, то, как он провел их по стезям покаяния, очень нам намекает то, как ведет нас Бог. И оно призвано только лишь для того, чтобы облегчить нам этот процесс. Порой вот те страдания, которые мы переживаем, они даны нам для того, чтобы мы могли увидеть в себе и что-то изменить в своей жизни и исправить. Но что-то требуется и от того, перед кем просят прощения. Я хочу сказать, что мы тоже этого не умеем по-настоящему. От того, кто берется поддержать человека в покаянии, требуется особая деликатность, особое чувство такта, потому что, с одной стороны, ни в коем случае нельзя смущать того, кто хочет покаяться, не дай Бог, напоминанием о его прошлых грехах. Это очень опасно, это не останется без наказания. Если человек приходит с покаянием и говорит, как может, то отвергнуть его покаяние и сказать, ладно, ничего, не важно, это тоже неправда. И упрекнуть его в том, да, вряд ли, что-то я тебе плохо верю, это еще хуже. Но с другой стороны, необходимо человеку открыть, в чем суть его ошибки. Иосифу это удалось, он справился с этой трудной задачей. Он выстроил ситуации так, как мы знаем, чтобы не унизить достоинство братьев, но в то же время, чтобы они заглянули в лицо своего ужасного проступка, который совершили. Он дает им понять, что они совершили злом. Но Творец, как мы говорили, перевернул эту ситуацию. Еще. Бытие 45:24 есть очень маленький стих. Когда братья собираются в обратный путь к отцу, Иосиф напутствует их. Он говорит им: не ссорьтесь по дороге. Вот всегда, когда мы читаем на русском языке, здесь открыт действительный смысл, как мы говорим, простой смысл этой фразы. Не ссорьтесь по дороге. Вот они уже знают, кто такой Иосиф. Вот он уже им сказал добрые слова. Но мы видим, что, с одной стороны, у них есть такая опасность. Они пойдут домой и начнут выяснять между собой отношения. Да, вот как кажется на первый взгляд. Ты виноват больше, ты виноват. Но, с другой стороны, это как-то не укладывается в общую картину. Что бы им сейчас ссориться? У них все наладилось. Интересно, что вот это слово «не ссорьтесь» это многие комментаторы говорят, что это ивритское выражение может иметь другой смысл. То есть буквально перевод этого слова такой: не возбуждайтесь, не гневитесь. Что это означает? Еще комментаторы переводили эту фразу так, она очень сложно написана: не идите быстрым шагом. Знаете, когда человек возбужден, что он делает? Ну, чем-то, какой-то идеей. Он идет быстро. В этом смысле, то есть пусть вас не бурлит, то есть вот как бы не поднимайтесь над дорогой. В буквальном смысле это вот можно перевести так. Что это значит? Иосиф знал, о чем думают его братья. Они наверняка думали о том, что столько лет их отец страдает, мобильных телефонов нет, позвонить невозможно. И, наверное, они чувствуют, что вот от этой идеи им надо торопиться, чтобы принести как можно быстрее радостную весть. И им нужно идти 3 дня. Возможно, они решили срезать этот путь, преодолеть его быстрее, как бы сократив извивы дороги, ускорить шаг. И вот в этих словах все древние комментаторы говорили, что Иосиф предостерегает их, просит идти обычным шагом, то есть не гневясь над дорогой, не взлетая над дорогой. Зачем он это делает? Здесь очень глубокая мысль. Во-первых, он убежден, я думаю, нам тоже нужно быть убежденными, что только Бог один знает, когда должны прекратиться испытания человека или его страдания. И попытаться сократить срок страдания и бежать для этого бегом через поля, вытаптывая чьи-то посевы, это негоже и ничего не изменит. Срок страдания Иакова определен Богом, и этим Писание нам дает урок. Будьте внимательны друг к другу и не старайтесь подгонять время. Подталкивать людей. Нам так хочется подталкивать. Нам так хочется, чтобы все изменялось, ну вот, по нашему вдохновению. Нам так хочется ускорить этот путь, что мы готовы пробежать по всем посевам, не различая дороги, заскакивая на чужие поля. Избавление наше от неприятностей, бед и невзгод, и не только наше, но каждого из нас, я подчеркиваю, приходит в назначенный Всевышним срок. Не раньше и не позже. Итак, цель того, что сделал Иосиф, не была, как в языческих странах, в возвращении своего достоинства. Когда, как мы говорили, кто-то делал зло, то обидчик, если достаточно человек унижен, если достаточно просил, если уговорил, вернул честь, вернул мне достоинство, ну и ладно, но я теперь знаю, кто этот человек. Слышите? Языческая мысль такая. Я знаю, что от него можно ждать. Глубочайшее заблуждение. Когда есть настоящее покаяние, то человек меняется. И то, что порой мы ждем от него, оно не придет злого, но оно придет доброе. Но, возвращаясь к Иосифу, я скажу, цель не в возвращении была у него своего достоинства, а желание чего? Их спасения. Потому что он сам говорит, чтобы спасти вас. Если Бог желает их спасения, то кто мы? Если бы Иосиф не простил, вдумайтесь сейчас, если бы Иосиф не простил, то для чего была бы дана ему эта жизнь? То есть смог бы он оправдать свою жизнь? Смотрите, как он хорошо сознавал, как в Исфире сказано, не для того ли ты и достигла достоинства царского? То есть если у тебя все хорошо, как в данном случае у Иосифа, стало, Бог облагодетельствовал. И если Иосиф осознает, что цель Божия не убить, не повредить, а спасти, ибо Бог хочет, чтобы все спаслись и достали, и достигли познания истины, то это одна из самых главных причин. Если мы не прощаем наших обидчиков, то для чего тогда мы прожили жизнь? То есть, если бы Иосиф не простил их, то кого бы было бы спасать? Слышите? Тогда для чего бы все его страдания, все, что с ним было, все, что он переживал, полное лишение и скорби, он бы полностью бы обессмыслил бы всю свою жизнь. Полностью. Друзья, это очень сложная и очень простая тема. Я хочу напомнить, как наш Спаситель молил о прощении тех, кто распяли Его. И Он прощает каждого, я подчеркну, кающегося перед Ним. Кающегося по-настоящему. Он принимает даже наши бессвязанные слова и наши эмоции. В сегодняшнем мире мы как-то все извратили. Мы как друг к другу, так и к Богу. Покаяние-то всерьез тоже очень мало встретишь. Так как у друга просим прощения, а как нам отвечают? Да ладно, ничего страшного, забудь. Так мы думаем и Бог. Как бы, да ты чего беспокоился? Ну, подумаешь, там, блудил, гулял, травил себя, кого-то унижал. Да ладно, я не обращаю на внимания. Да не заморачивайся ты. Поплакал 5 минут, ну хорошо. Так не бывает, друзья мои. Ну, хотя наши слова, наши эмоции бывают бессвязанные, но Бог знает, когда сердце кается по-настоящему. И теперь мы можем научиться прощать друг друга, друзья мои. Пусть нам Бог поможет, как и Бог во Христе простил нас. Поэтому мне сегодня огромное желание. Во-первых, понять, что ты тогда покаялся в каком-то грехе. Подчеркиваю. Мы можем каяться абстрактно во всей жизни своей. Ну, вы знаете, это все так. То есть это не просто эмоция. Что значит «прости меня за всю прожитую неправильную жизнь»? Слава Богу, что сейчас мы осознаем это. Если человек способен каяться, он уже не негодный человек, вы понимаете? Он уже годный для Бога. Но когда мы согрешаем в чем-то, только тогда засчитывается наше покаяние, когда, попав в подобную ситуацию, мы можем по-другому оценить ее. Приведу еще 2 примера и буду заканчивать. Я помню, как в одной из книг я читал про женщину, которая очень пожилая, испытывала страдания от того, что бессонные ночи, и она видела сны, и это сны были из ее молодой и бурной жизни. И не только. И уже более зрелой, в каждом возрасте есть свои склонности, свои грехи, которые более превалируют. Очень плохо, когда эти грехи переходят с возрастными, скажем, изменениями, укореняются в нас. И она говорила, я же как бы приносила за них покаяние. в свое время. Почему приходит мне это на память? Один очень мудрый человек ей ответил. Если ты сейчас видишь это и слышишь это значит, Бог ждет твоей реакции сегодня на это. Слышите? Сегодня. Иногда слышишь свидетельства людей в церквах, которые рассказывают, какими они были до уверования. И при этом видишь адский блеск в их глазах. Потому что они вспоминают о том, какими они были, с внутренним даже неким восторгом. Мы так блудили, так блудили. Уж мы так воровали, а уж пили так пили. Ох, как пили! Ты помнишь, как мы пили с тобой, а? Слава Богу, что сейчас не пьешь. Ну, помнишь все-таки, как было-то? Фу-у-у. Это все не то. Вот мы-то да. Вы понимаете, не зря сказано, что о том, что нечисто, даже помышлять нельзя. То есть это означает, когда приходят к тебе воспоминания из прошлого, как ты к ним отнесешься сегодня? Люди говорят, мне вспоминается то, в чем я не каялся, для чего оно у меня вспоминается? Дьявол меня искушает. Нет, Бог испытывает. Слышите? Бог испытывает, чтобы ты поставил точку, сказал, я теперь к этому отношусь, я ненавижу это. Внутри себя почувствовать, испытать. А если ты чувствуешь к этому тягу и сладость, и желание, и стремление, как тогда, но только сейчас чуть-чуть изменилось, правда? Был молодой прелюбодей, стал старый, в душе остался прелюбодей. Понимаете? То есть только лишь физически уже, ну, никому не нужен. Или не нужна. А так бы 20 лет бы скинуть. Вот обратите на это внимание. Человек может это в сердце, в душе держать и думать, что он каялся. А на самом деле это приходит для того, чтобы ты сейчас поставил в этом точку, что-то изменил в своей жизни, кающийся по-настоящему. С другой ситуации, мы уже приводили раз этот пример, это пример вообще от древних учителей, как считать прощенным грех. Они говорили такой пример. Представим, что, не дай Бог, мужчина и женщина впали в блудодеяние. И вот если они или он после покаяния оказались вместе, в том же месте, условно, в тех же физических силах, а не потому, что больной и немощный, и уже не идут к тому, к чему шли, и не делают этого, только тогда они покаялись. Вы понимаете? Только тогда они покаялись. Поэтому что мы говорим? Нам еще есть в чем каяться. Мы не до крови сражались против греха. И с другой стороны, нам нужно научиться друг друга прощать. Прощать по-настоящему. Если кто-то приходит у нас просить прощения, не будем гордецами, будем рады. Не тому, что человек унижен, а тому, что Бог к нам обоим напрямую говорит сейчас. Что значит, в душе этого человека действует Бог, и ты в нем видишь образ проявления Божьего Духа, образ праведности. А праведность умеет каяться, потому она и праведность. Да благословит Господь. Аминь. Помолимся.